Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Здравствуйте! Вы слушаете программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Нелли Павлова. Продолжается Рождественский пост, и мы продолжаем серию программ на морально-нравственные темы, задумываться о которых в эти дни, несомненно, полезно. Сегодня предлагаем поговорить о послушании, не в монашеском смысле слова, предполагающем практически беспрекословное подчинение послушника своему духовному наставнику, а в мирском – о послушании детей родителям, подчиненных начальству, граждан страны, светской власти. Через несколько минут в студию войдет протоиерей Алексей Горшков, а прямо сейчас рубрика «Седмица». Слово Светлане Зининой.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Светлана Зинина. На уходящей неделе православные отметили День памяти святителя Николая Чудотворца, святого, очень далекого от нас по времени и месту своей жизни земной, но очень близкого духовно. Архиепископ Мир Ликийских жил в IV веке в Малой Азии на территории современной Турции. Но вряд ли найдется в России православная семья, где бы не было его иконы. В день памяти Николая Угодника многолюдно в любом храме, тем более в посвященном ему, как в Шамышейке. В честь престольного праздника вокруг молитвенного дома в центре Шамышейки верующие во главе с митрополитом Серафимом прошли крестным ходом. Николай Чудотворец – небесный покровитель путешественников, заключенных, торговцев. Ему особенно усердно молятся девушки, которые хотят выйти замуж. Русские люди привыкли прибегать к святителю с молитвой в самых разных случаях жизни. Неудивительно, что так много храмов посвящено ему. В Шамышейке первый из них был построен в самом начале XVIII века, сразу же после основания села. Он не сохранился. В 92-м здесь открыли Никольский молитвенный дом. Спустя несколько лет начали строительство пятиглавого храма. Этот престольный праздник тоже войдет в его историю. Владыка Серафим осветил крест и купол для Дома Божия.
Благословляется, освящается знамение сие, крестное кропление воды сие священное, благодатью Святаго Духа во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Порой встречаешь такие мнения, что святитель Николай чуть ли не был нашим русским святым. Но он жил в далеком IV веке, на Востоке, в Азии. Но его молитвенное предстательство и неусыпное ходатайство пред Богом за всех нас делает для нас его родным человеком. Человеком, который является нам близким.
Завершение стройки уже близко. Шамышейцы верят, что ее удастся успешно завершить в ближайшее время по молитвам святителя и чудотворца Николая. Престольный праздник отметили и в Никольском храме Терновки. Традиционно в этот день здесь всегда много верующих, говорит настоятель протоиерей Александр Филиппов.
Все христиане почитают этого святого как вот именно как скорого помощника, как заступника пред Богом. Он жил в конце 3 века, в начале 4 века. Его жизнь пришлась на очень сложный период, и он застал и гонения от императора Диоклетиана, а также время, когда христианство стало дозволено религией. Христиане вот именно почитают его, любят его как человека святого, который ходатайствует пред престолом Божьим о каждом человеке.
Седмица.
Духовенство и прихожане Михайло-Архангельского храма на площади Победы в Пензе встретили православную святыню. Ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца прибыл в Пензу из Кузнецка. Святыню установили в центре храма. Сразу по прибытию перед ней совершили молебен. В будний день прихожан не так много, но верующие Николая Чудотворца почитают особо. Слово Екатерине Захаровой.
Прошу Божьей помощи, чтобы Господь помог. Вот. А так стараюсь жить ради детей И хочу обратиться ко всем, чтобы приходили в храм, просили Бога о своих нуждах, потому что Господь всегда поможет нам. И просила святителя Николая, чтобы разрешить ту проблему в жизненной ситуации с жильем.
У Николая Угодника просят помощи и заступничества в любых жизненных трудностях. Он считается покровителем путешествующих, заключенных и предпринимателей. К нему обращаются за разрешением разных проблем, говорит исполняющий обязанности настоятеля храма священник Михаил Ляхов.
Святитель Николая все знают и почитают, поэтому он один из, можно сказать, любимых угодников нашего верующего народа. И поэтому, как правило, всегда, когда мощь святителя Николая пребывает или какое-то событие связано с этим угодником, мы знаем, что народ откликается, приходит. Конечно, это очень радует, и мы благодарны, что люди не забывают святых угодников.
Эта частица мощей привезена из Италии маркизы и макалаты Соларо дель Борго из церкви ее родного замка. В Казанском храме Кузнецка она находится уже 5 лет и часто путешествует по церквям Пензенской митрополии. Седмица. Кузнецкая епархия организовала благотворительный концерт, собранные средства от которого направили на приобретение рождественских подарков многодетным и малообеспеченным семьям, говорит епископ Кузнецкий Никольский Нестор.
Первое наше внимание – это всегда дети. Поэтому сегодняшний концерт, который организован силами Центра содействия вместе с Кузнецкой епархией, он призван как раз обратить внимание на то, что вокруг нас есть много людей, которые нуждаются в нашей помощи.
В Центр культуры и досуга «Родина» пришли сотни горожан. Благотворительную акцию назвали «Волшебство не за горами». Пожертвование собирала сестра милосердия Ара Серкова и вручила каждому красивый билетик.
Просто хочется помочь ребятишкам на подарки. Нам так объяснили, что на наши денежки купят им подарки.
Участие в благотворительной акции приняли сотрудники Центра социальной поддержки граждан «Содействие». Средства на рождественские подарки детям собирают всем миром. В этом году их получат более 300 ребятишек. Слово руководителю Центра соцподдержки «Содействие» Елене Бакуниной.
В этом году мы впервые решили провести благотворительный концерт, потому что у нас количество семей и детей стало гораздо больше, чем в том году, когда мы только открылись. Вот. И поэтому у нас такая необходимость возникла. Вот уже больше средств нам необходимо.
Гостей праздника в фойе угощали выпечкой и сладким чаем. И здесь каждый мог пожертвовать на благое дело. Благодаря акции получат подарки дети Нины Джабаровой.
Я работаю, да, я зарабатываю, но все равно не хватает, как говорится, ребятишек трое, и очень тяжело.
Кто-то просил Деда Мороза, и что-то надеюсь, что тебе подарят.
Я хочу борцовской формы и борцовский...
Потому что мы ходим в греко-римскую борьбу.
Участие в благотворительном концерте приняли 11 творческих коллективов юных артистов. Особый аплодисмент ансамблю «Точка света». Ученики воскресной школы при Николо-Покровской церкви исполняют псалмы в современной музыкальной обработке. Сбор средств продолжится до конца года.
Седмица. Обзор событий недели.
Продолжаем эфир. Приветствую всех присоединившихся к нам и гостя студии протоиерея Алексея Горшкова. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Телефон прямого эфира 54-32-24. Напоминаю этот номер сразу, чтобы вы могли набирать, звонить нам, присоединяться к разговору. А говорим мы сегодня, напомню, о послушании. Что под ним подразумевается в православии, что оно означает на практике. Ну, начать хотелось бы с некоего четкого определения, потому что послушание как форма занятия дня у послушника в монастыре – это одно. Послушание, скажем, детей своих, своим родителям – это несколько другое. Что их объединяет и какое можно дать понятие, ну, может быть, примерное хотя бы понятие послушанию с православной точки зрения?
С православной точки зрения послушание – это добровольный отказ. И мне бы хотелось подчеркнуть значимость вот этого ключевого слова, именно добровольный, даже подчеркнуть, выделить и каждую букву сделать именно большой. Именно добровольного отказа от своей воли в пользу воли Божией. Напомню, что человеческая воля, она повреждена, и повреждена грехом. Вот, и поэтому мы можем ориентироваться вот в этом отношении не, значит, своей волей, а волей Божией. То есть это определенный ориентир. И поэтому вот в этом отношении послушание, отказ от своей греховной воли в исполнении воли Божией. И с другой стороны, ну, это уже, пожалуй, та сфера, о которой вы заговорили в начале нашей передачи, дорогой Евгений, это сфера уже монашеских взаимоотношений, когда воля одного передается воле другого человека, более опытного, конечно, может быть, стяжавшего дары Святого Духа. Ну, в общем-то, здесь подразумевается такой волевой акт именно передачи своей воли, вот, поскольку она, опять же, греховна, несовершенна, повреждена. И вот в этой передаче воли одного человека другому, вот, можно сказать, проявляется вот эта значимость слова «послушание». И хотелось бы привести сразу пример, который мне вспомнился дальней истории начала христианства, когда оно было гонимо и, в общем-то, не разрешалось не то что проповедовать, а вообще говорить о Христе. Язычник принимает к себе на работу садовника. И, зная, что он христианин, запрещает ему говорить о Христе, то есть, ну, в общем-то, проповедовать. Тот соглашается, принимается за свою работу, и через какое-то время вот этот язычник, наблюдавший внимательно, очевидно, за этим работником, обращается к нему с просьбой сделать его таким же, как он. Вот здесь яркий пример добровольного отказа от своей воли и посвящения уже воле другого человека, который стяжал, как мы видим, дары Святого Духа. Но здесь нужно обратить еще внимание и, конечно же, на нашу современную жизнь, потому что под подслушанием чаще всего подразумеваются самые разные вещи. Вот это слово «послушание», оно довольно часто используется в нашей, значит, православной церкви и особенно в церковной среде. Но не всегда оно, значит, используется в нужном русле. Вот, например...
Злоупотребляется, даже я бы сказал, как-то.
Да, пожалуй, да. Или под этим подразумевается что-то другое. Ну, да. Ну, о чем мы сейчас будем, в общем-то, говорить. Ну, прежде всего, пример такой. Я вот сейчас приведу несколько примеров. И, очевидно, очень знакомых примеров из нашей повседневной жизни, когда... Например, мы отправляемся в паломническую поездку по святым местам, находимся в очереди к святым мощам. Ну, как правило, это в большей степени женщины. Вот к ним, значит, подходит монахиня или там, может быть, подслушница, и, значит, их просит последовать на послушание. Вот. Послушание, там, чистить картошку, а может быть, мыть полы там. И здесь нужно сказать, что вот в данном случае вот эта монахиня или послушница, она ссылается на известное изречение святых отцов, изречение, которое гласит, что послушание превыше поста и молитвы. Ну, как же так? Такое...
Есть такое изречение.
Да, такое. Да. Может быть, ответим на вопрос? И как
ну, давайте, да, да, давайте ответим.
И потом продолжим. Да.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Алексей, это Николь звонит.
Я
якобы какой духовный просветитель центр, какое значение потом имеет, ну, меня заинтересовалось это. Можете ответить?
А какой именно духовно просветительский центр,
ну,
вы
вот
имеете?
Новое здание рядом с музыкальной школой.
В Никольске. А в Никольске, да?
Да.
Ага, ну хорошо, сейчас постараемся ответить. Ну, я не так часто бываю у своих родителей в Никольске раз в месяц, и поэтому не всегда обладаю полнотой информации относительно того, что вот строится, можно сказать, в самом центре нашего города Никольска, рядом с бывшим хлебзаводом, а это, можно сказать, здание здание уже это, в прошлом-то это здание храма, да. Вот. Но, может быть, вам известно что-то, Евгений?
Я только могу здесь, Алексей, добавить, что слышал из новостей Кузнецкой епархии, что вот в прошлом году в Кузнецке уже рядом с алтарем Вознесенского собора открыли духовно-просветительский центр, действительно двухэтажное прекрасное здание, где и воскресные школы поместились, и спортивные секции, проводятся разного рода мероприятия. Ну, благо, в Кузнецке воскресная школа-то, конечно, мощная. И, насколько я знаю, в Никольске вот подобный же.
Ну да, скорее всего, планируется, да, разговор идет, наверное.
Я помню, Владыка Нестор освещал, по-моему, место или закладной камень под его строительство. Вот сейчас, видимо, идет стройка, и будет что-то вот подобное тому, ну, что есть в Кузнецке.
Поскольку разговор, да, уже пошел, значит, что-то доброе из этого получится. Да. Вот все, что нам известно, дорогой радиослушатели. Да,
может быть, что-то дополнить к тому, да, что известно.
Постараемся узнать больше. Итак, значит, мы остановились на первом варианте, да, значит, первый вариант, когда, в общем-то, нам предлагается в монастыре, значит, в качестве послушания, там, помыть посуду, помыть полы или что-то еще, какие-то работы, и здесь нужно признать, что часть женщин, они очень предельно довольны, что на них обратили внимание, наконец-таки, и да, такое не всегда бывает. Обратили внимание и попросили их вот чем-то помочь там, монастырю. Вот, в этом отношении нельзя сказать, что это плохо. Но просто здесь претензии к тому, что вот само вот это послушание, вот здесь вот само понятие, может быть несколько неуместно в данном случае. Ведь можно как-то по-другому об этом попросить. Не обязательно же ссылаться на послушание. Вот. И когда мы подразумеваем физический труд, то, очевидно, мы ошибаемся. Второй вариант, возьмем такой случай, когда на поминках говорят самые, значит, возвышенные речи о покойном. Вот. И вот, например, если человек сделал вклад какой-то, написал, может быть, книгу, может быть, не одну, имел христианскую любовь, но тут же вот этот, значит, человек, который вспоминает о его добродетелях, подчеркивает, что это по сравнению с его терпением ничто. Оказывается, вот покойный был секретарем у эконома. Ну, эконом, известно, что это, в общем-то, принадлежность уже к церковной среде, к церковной структуре. Вот и здесь под терпением подразумевается, опять же, видите, послушание. И третий вариант, когда молодой монах гордо заявляет, что он не признает никаких старцев, а напрямую, значит, послушен только святейшему патриарху. Вот видите, разные бывают случаи. И
все используют слово-то в разных значениях.
Да, в разных значениях. Вот верно, Евгений, в разных значениях. И поэтому нам предстоит сегодня разбираться в том, что действительно может объединить вот это послушание с неким подчинением, которое тоже имеет место и которое действительно необходимо в нашей жизни.
Еще один звонок у нас, слушатель на связи. Алло.
Да.
Алло, слушаем вас. Нет, что-то пока не получается пообщаться. Ну, еще время, в принципе, есть. Полчаса еще будем надеяться, что получится. Алексей, ну давайте, наверное, по порядку. Разные этапы, разные значения слова, особенно часто встречающиеся в нашей жизни, разберем. Послушный ребенок. Ну, наверное, мечта каждого родителя. И в то же время об изначальном смысле слова послушание тоже знают сейчас, ну, далеко не все. Даже и те, кто ходит в храм и туда и водит своих детей. Послушание детей родителям. В чем оно должно выражаться? И в каком здесь смысле это слово употребляется?
Прежде всего, нужно заметить, что, опять же, мы чаще всего можем злоупотреблять вот этим термином в отношении к своим детям, требуя от них послушания именно своей воли. А существует еще понятие послушания воли Божией, о чем мы, в общем-то, сегодня начали говорить во время нашего радиоэфира. И родителям вот, очень удобно, я сам могу об этом свидетельствовать, очень удобно сослаться вот на такой призыв к тому, чтобы дети вели себя послушно. Вот лишний раз нас не тревожили, взрослых, да, не мешались под ногами у нас там, да, вот, не отнимали у нас драгоценное время. Вот, мы то и дело взываем к послушанию, о том, чтобы они нам оказывали послушание. Под этим мы подразумеваем не совсем то.
Послушность, в принципе,
подразумеваем. Да, то есть, да, послушность нашим, то есть нашей человеческой воле. А вот дальше мне бы хотелось продолжить, но я боюсь, что сейчас нужно ответить.
Да, давайте еще раз попробуем связаться.
Да.
Алло.
Здравствуйте. Вы мне скажите, пожалуйста, духовно-просветительский центр, это что это такое? Поподробнее, где у нас они в Пензе есть и чем занимаются? Скажите, пожалуйста.
Спасибо. Ну, я могу сказать, что у нас духовно-просветительский центр находится при... Значит, епархиальное управление у нас, кажется, вот там они...
Ну, наверное, это о нем конкретно.
Да, наверное, прежде всего о нем, потому что у него более такая широкая динамичная деятельность. Вот, прежде всего о нем. А другие у нас, можно сказать, такие просветительские центры, они ограничиваются воскресной школой. Вот. А вот тот, о котором, может быть, и вы имеете в виду, тот, что находится при епархиальном управлении у нас в Пензе, на Советской или Соборной площади, где строится Спасский собор, вот они ведут более такую, значит, широкую просветительскую и, можно сказать, динамическую деятельность, что охватывает вообще детский такой, можно сказать, детскую возрастную категорию.
Но самое известное, наверное, то, что все слышали, это архиерейский детский хор.
Архиерейский детский хор, да. Вот здесь нужно отметить, что направлено здесь именно на детей. Вот. Но а на взрослых, если вас это интересует, то у нас сейчас при храмах открывается воскресная школа для взрослых, то есть ориентирующая уже на взрослых людей. Вот. И таких школ открывается все больше и больше в нашем городе.
Ну, тут действительно, вот я просто чисто для примера сказать, если и в Покровском архиерейском соборе тоже есть и для детей, и для взрослых, и даже, по-моему, у них официально это называется как духовно-просветительский центр. Да. В принципе, при всех крупных храмах, в Успенском соборе, в Петропавловском храме есть и библиотека, и воскресная школа.
Да.
То есть, ну, вот, да, дело не в том, может быть, даже где как называется.
У нас, может быть, так и не называется, да. Но у нас, но тоже достаточно, да, широкий спектр.
По сути, тоже духовно-просветительский, да, центр, куда можно, да, прийти. Да. Своими духовными потребностями. Да, следующий у нас звонок.
А еще звонок. Да. Ну, давайте ответим.
Алло.
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 Да, да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Анна Ивановна.
Слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, батюшка, как вы относитесь вот к влиянию на воспитание, вот на нравственное воспитание, в частности, вот ваша тема смирения, светской литературы? Я вот прочла... не очень давно рассказ Леонида Андреева «Жизнь Василия Фивейского, просвященника». Это его рассказ, это или, не знаю, повесть, может, просто потрясла меня. Там просто неописуемый пример смирения. И вот я говорю всегда, если у вас депрессия, прочтите этот рассказ Леонида Андреева, и вы поймете, насколько ваша депрессия мало значит в сравнении со страданиями других. Вот как вы относитесь к влиянию светской литературы на воспитание, и вот воспитание, в частности, этого смирения? Спасибо.
Отношусь положительно к той светской литературе, которая несет нравственный возвышенный образ в своих произведениях. Поэтому здесь можно только выделить отдельных каких-то писателей, атеистов, вот, которые не разделяют с нами религиозных взглядов. Более того, могу сослаться, например, с самого Василия Великого, который в 4-м столетии рекомендовал даже юношеству использовать не только, вот, можно сказать, нашу духовную и церковную литературу, творение отцов церкви, но и рекомендовал тоже светские науки, изучение светских наук. Поэтому я здесь не вижу никакого противоречия.
Мне кажется, просто еще сложно говорить вот так вот в целом о всей светской литературе, классической и новой, потому что это настолько разные вещи даже у одного автора. потому что, ну, не знаю, что касается жизни Василия Фивейского, тоже, наверное, ну, в воскресной школе не порекомендую что-то читать, потому что...
Налюбить.
Это, ну, я не знаю, я не рискну, наверное, дать оценку, что это богоборческое произведение,
угу.
Хотя все-таки оно такое, ну, совершенно с нецерковных позиций написанное, угу. Человеком, который думает, который размышляет, вот ставит священника вот в такую сложную жизненную ситуацию, которые, вот, на мой взгляд, например, показывают, что священник, который думал, что если он праведный, то он теперь может воскресить своего внезапно умершего прихожанина, то, наверное, что-то у него было с духовной жизнью не совсем то. Потому что я не представляю себе святого, который верит, что вот он, если он долго, много жил духовной жизнью, теперь он может мертвых воскрешать. Поэтому я и не скажу, что это антицерковный рассказ.
Ну, вот. Мы можем, знаете, порекомендовать... Анна Ивановна, знаете, вот такой автор, Александр Торик, вот у него очень захватывающее художественное произведение, как «Отец Флавиан», по-моему, называется «Флавиан». Еще у него есть другие произведения. Они, насколько вот мне известно, очень, значит, востребованы современным читателем и написаны вот как раз в соответствии с нашим религиозным убеждением.
Просто я, завершая мысль, я просто, наверное, хотел от себя добавить, что и из произведений, которые были в довольно-таки антицерковной манере написаны, ну, если это не просто грубое, там, ругательство, богохульство, тут понятно, что ничего интересного быть не может для верующего человека, но, не знаю, есть у Леонида Андреева, уж если про него вспомнили, еще более интересные вещи, Иуда Искариот, которые вообще, ну, опять же, я говорю, его позиция как писатель, наверное, для ортодоксального православного христианина, она неприемлема.
Неприемлема.
Но в то же время я понимаю, что он это писал не с целью вот поругаться, посмеяться и так далее.
Это его взгляд такой.
Это его взгляд, он писал с целью разобраться. Поэтому это все-таки тоже вот... Я думаю, если это прочитать и осмыслить правильно, это, может быть, тоже даже и пользу для души принесет. Не то, чтобы это не будет грехом каким-то.
Да.
Так что... Ну, не будем далеко уклоняться в то, что Леонид Андреев.
Детского послушания. Итак, мы, значит, еще напомним о том, что о детском послушании говорится и в апостольском послании, поскольку святой апостол Павел, значит, взывает, значит, к тому, чтобы дети оказывали повиновение своим родителям, а родители не раздражали своих детей. Вот такое взаимное отношение, благожелательное. И здесь почему, в общем-то, вот это требуется от детей? Ну, в первую очередь здесь нужно обратить внимание на наше состояние человеческой природы. А дело в том, что в нашей природе присутствует так называемая гномическая воля. Вот помимо той, то есть нашей природной воли, которая дарована нам Богом и в которой не заложено, значит, проявление какого-то зла. Вот эта гномическая воля в человеке, она как раз и появилась в результате вот этого неправильного выбора в сторону зла. И каждый, значит, христианин призван к тому, чтобы вот это присутствие гномической воли, которая постоянно нас склоняет. Вот обратите внимание, как нам тяжело иногда сделать выбор. Мы мучаемся, мы страдаем. Почему? Да потому что в нас присутствует вот эта гномическая воля, которая склоняет нас к неправильному выбору. И, в общем-то, мы с вами призываемся к тому, чтобы ее, значит, присутствие нивелировать, то есть сделать таким, чтобы оно было вообще не актуальным, чтобы ее существование вообще не вызывал у нас никаких тревог, никаких беспокойств, чтобы выбор был всегда в добре. Вот. И это, можно сказать, состояние святости, оно достижимо уже здесь, в нашей реальной жизни.
Еще один звонок у нас. Алло.
День. Здравствуйте, добрый. Евгений Петрович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка Алексей. Мне очень понравилось ваше изречение, что Послушание – это подчинение воле, воле чьей-то, Божьей или воле какого-то человека. А вот является ли послушанием выполнение правил школьника? Вот они ведь и приходят в школу, там определенные правила, и считается послушным тот человек, который выполняет эти правила. Потом мы знаем, что 10 заповедей евангельских – это тоже послушание. И подчинение законам нашего общества, я считаю, это тоже послушание. Будьте добры, разъясните, пожалуйста.
В общем-то, наша человеческая история, она началась, к сожалению, с непослушания. Непослушание Адама, Евы, непослушание, вот, которое выразилось в том, что они сорвали плодов запретного древа познания добра и зла. И именно поэтому святой апостол Павел в послании к римлянам говорит, что вот как непослушанием одного человека все сделались грешными. Но по сути, да, ведь мы наследуем вот этот первородный грех, который, присутствие которого в нашей природе, оно склоняет нас к козлу. Так и послушанием одного человека, говорит святой апостол, мы сделались праведными. То есть, ну, тут имеется в виду боговоплощение Христа и его жертва, которая принесена за все человечество. Вот когда вы заговорили о послушании, то, что касается Богу, да, это безусловно так, но где границы? Где границы, в которых мы, например, можем определить послушание людям? Вот, то есть мы понимаем, что послушание – это либо отказ от своей воли, либо передача кому-то другому.
Но, то есть, условно говоря, Богу-то мы можем без сомнений, да, передать свою
без сомнений,
волю,
а людям... Да. А вот людям здесь вот... Да, и чему там могут учить в школе, это еще вопрос. Потому что...
Но было время, когда и атеистическое было воспитание.
Да, вот именно, да.
Радоваться
и что же тогда их подчинять этому, да? Потому, чтобы они под козырек взяли, там галстучки повязали, пуговки застегнули, и считать это за послушание, наверное, здесь тоже нужно разбираться.
Все опять послушание и послушность просто.
Послушность, да. Скорее, вы знаете, здесь это, наверное, все-таки речь идет о дисциплине определенной. Раз вы отдаете ребенка в школу в какую-то, а будьте добры ознакомиться, вот, в частности, в нашей гимназии православной имени святителя Иннокентия Пензенского, она своеобразна тем, что помимо учебного процесса, который осуществляется и в других учебных заведениях, уроки в нашей гимназии начинаются именно с молитвы, только с молитвы. То есть мы читаем молитвы общие, вот, а затем уже приступаем к занятиям. Вот, ну, совершается также литургия еженедельно, вот, во время которой можно будет приобщиться. И также преподается ОПК, то есть основа православной культуры. Вот поскольку родители отдают такого ребенка в школу, то они должны ознакомиться вот с определенными, значит, условиями, которые вот здесь вот существуют в учебном заведении, о том, что ребенка нужно будет приводить немножко раньше, он будет принимать участие в богослужении. Ему будут, значит, священники в рясах, да, преподавать церковные, там, религиозные предметы. Вот с этим он должен будет ознакомиться. И здесь нужно обязательно согласие, добровольное согласие родителей, ведь никто их к этому не принуждает. Вот, поэтому здесь опять же нужно различить Вот это понятие послушания и согласия. То есть, ну, не просто слушаться, а еще и какое-то внутреннее такое согласие должно быть вот тому учебному процессу, о котором вот заговорил наш радиослушатель.
Ну и, наверное, иначе это будет просто самому человеку очень тяжело, если он внутренне-то вот прямо против всеми, да, фибрами души, а внешне он вынужден быть послушным. Уже, наверное, о духовном развитии здесь трудно говорить.
Да, пожалуй, что так.
Еще один момент, тоже из семейной жизни, тоже очень тонкий. Должна ли жена слушаться мужа, быть у него в некоем послушании? Или, в принципе, уже вот время такого патриархального брака, который мы помним по летописям, скорее, по старым книгам, уже все равно давно прошло, и здесь говорить о таких отношениях между супругами как-то наивно.
Ну, с одной стороны, слава богу, что это время прошло. Словечко-то красивое, патриархальное. А вот что за ним стоит, это еще предстоит выяснить. Ведь знакомясь с бытом христиан вот той эпохи Средневековья, значит, позднего Средневековья, в общем-то, мы находим, значит, такое, знаете, искаженное понятие вот того, что нам предлагает христианство. Вот. Чаще всего вот такой быт патриархальный, о котором вы заговорили, Евгений, он, в общем-то, имеет, знаете, хорошую такую обвертку, вот такую привлекательную, особенно вот в этом
словосочетании. Внешне крепкий брак,
но вот эта внешняя, опять же, крепость брака, за счет чего она достигается? За счет подавления воли более слабого звена. То есть, если это муж, то он выступает как тиран, который требует к себе подчинения. Жены, которую нужно колотить палкой, согласно Домострою, да. Вот нужно заметить, что это не нормативная книга. С ней нужно относиться очень осторожно. Уже поступили вот в ближайшие, то есть в те несколько лет, прошлых лет, поступили уже такие научные, обосновательные такие взгляды богословов, которые пришли к выводу, что она не является нормативной. Вот эта книга Домострой, которая вот рекомендует там прикладывать да, одним предметом к жене и детей тоже, вот, подчинять этой воле. Вот такое искаженное понятие христианства, оно как раз и говорит о том, что слова Священного Писания либо поняты неправильно, либо по каким-то другим ценностям жили вот так называемые вот такие вот крепкие патриархальные браки. И опять же подчеркну, здесь нужно разбираться с названием. Оно несколько некорректно, что ли, или, может быть, не совсем оно, его можно отнести вот к такому явлению, как вот брак вот в обычной такой вот крестьянской семье, потому что действительно мы видим там очень много искажений. И прежде всего это, наверное, неправильно понятые слова из апостольского послания к Ефесянам. Вот так в 5 главе апостол Павел говорит о том, что жены должны подчиняться мужьям.
Жена убоится.
А жена, вот вы знаете, когда совершается венчание, и если это читает диакон, апостол, то он старается даже как-то возвысить свой голос и подчеркнуть, что жена убоится своего мужа. Вот, и возвысить голос, и как будто адресовать ей, что ты должна бояться мужа. И на первый взгляд здесь может показаться, что здесь идет речь о подчинении. Обязательном подчинении жены вот, своему супругу. Но если мы разберемся с контекстом, то в первую очередь мы увидим, что в ближайших словах вот этого фрагмента апостольского послания апостол Павел говорит о том, что муж, вот прежде чем убояться жене, муж должен и любить ее, посмотрите как, любить ее как самого себя. Ну-ка, давайте посмотрим, как мы себя любим и заботимся, какую заботу мы проявляем, мужчина, сами о себе. Вот, стараемся ни одну свою нужду как-то не проигнорировать, а как-то позаботиться там, ну, все время. То есть центр нашего внимания, он в нас самих. Не на жене, там, не на детях, а на самих. То есть проявление какого-то эгоизма. А апостол говорит о том, что вот эти взаимоотношения мужа и жены, они должны быть образом, именно образом взаимоотношений церкви и Христа, Христа и церкви. Вот, не, здесь имеется в виду не подчинение жены мужу, а образ взаимоотношений Христа и церкви. А в чем он, в общем-то, выражен? А он выражен в том, что Христос отдает себя церкви, отдает. И если во взаимоотношениях, значит, супругов у них вот выходит на такой уровень, когда муж, значит, заботится, значит, о своей жене, оберегает ее, прислушивается к ее нуждам, не только к желаниям, там, чего она там захотела, сотовый телефон или там, может быть, очередной автомобиль, а к ее реальным нуждам. Потому что женская природа, она более слабее, как мы видим, ее апостол называет немощным сосудом. Вот. И если женщина, ведь поймите, дорогие, если женщина почувствует рядом с собой такого заботливого, оберегающего ее, женскую природу, мужа, ну, надо быть просто неразумной, чтобы не ответить ему, понимаете, не ответить ему любовью. И вот эту любовь, возможно, и называется у апостола Павла вот такой вот, который можно потерять. То есть потерять. Вот, муж заботится, значит, они оберегают ее, да, а она к нему равнодушна. Вот такое тоже, к сожалению, бывает. Но в нормальном случае она все-таки отвечает ему на эту заботу, на эту любовь, на это уважение, отвечает ему взаимной любовью. И я думаю, что вот такое подчинение, оно не будет носить вот такого угнетающего, подчиненного характера.
Я просто хотел вспомнить, я вот пока вы рассуждали, думал о значении изначального слова «патриархальный брак». Если мы вспомним ветхозаветных патриархов, того же Авраама, Иакова, и их отношения с женами, которые, в общем, довольно подробно описаны в Библии. Ну, там же действительно в голову не придешь, кто-то из кого-то из них там палкой жен бил, или что-то вот в таком вот средневековом смысле слова какая-то была семья.
Да, ну здесь, конечно, подразумеваются именно такие под патриархальным именно устои, такие семейные ценности. Вот что нужно.
Ну, я говорю, вот пример ветхозаветных патриархов.
Да, неискаженное уже взаимоотношение, когда выбивается подчинение. А у нас ведь к чему это все было сведено? К подчинению. То есть муж просто принуждал подчиняться домочадцев и свою жену. Принуждал все вот такого к порядку. А вот это термин-то остался патриархального. Да, семьи, может быть, и крепкие были, но в жутком вот таком прессинге
они были крепкие.
Вот это, кстати, у психологов называется эмоционально-депрессивное воспитание детей. Если они находятся вот такой, вот в такой атмосфере, то, скорее всего, они будут воспитаны вот в такой эмоционально-депрессивной вот форме воспитания.
И еще один момент, тоже, в общем-то, ветхозаветный, хотелось бы вспомнить. По заповедям Моисея мы должны родителей именно почитать, чтить. Послушание, оно тоже предполагает вот больше почитания такое, не обязательно любовь.
Вот именно, где что здесь в этой, вот в этой заповеди не говорится прямо о любви,
да,
а говорится о почитании. И известно почему? Потому что любовь, она может быть проявлена только свободно. Вот мы можем быть уверены.
Поэтому приказать,
да,
любить.
Приказать любить нельзя. Вот приказать, да, мы можем призывать к тому, чтобы вот действительно дети относились с уважением, почитали своих родителей, вот, оказывали им знаки внимания, упокоили их старость. Вот в этом проявляется прежде всего вот это почитание, о котором говорит заповедь. И вполне возможно, что вот это почитание родителей, уважение к ним, оно перейдет в любовь. А почему? Почему нет? Это чувство, которое рождается в взаимоотношениях между детьми и родителями. Возможно, дети раньше этого не замечали, каких-то качеств в своем родителе, а со временем, с возрастом уже стали и в себе что-то новое замечать, и в родителях своих, и поэтому вот такое почитание, оно может перейти в любовь искреннюю, подлинную, христианскую.
Сейчас, Алексей, а вот обратная сторона вот этих отношений, того, кому оказывают послушание, и тот, кто оказывает. Какие обязанности накладывают они на родителей, например, если их слушаются? Но ведь это и на них какую-то ответственность определенную накладывает.
Ну, прежде всего, вот тот человек, который дает команды, или, так будем говорить, рекомендации делать что-то, так, что-то не так. Прежде всего, это не только, наверное, родитель в семье, это может быть и руководитель на предприятии, это может быть и чиновник, это может быть и, значит, и в конце концов президент страны. И прежде всего здесь нужно обратить внимание на то, что оно должно сопровождаться как чувством ответственности за свои решения. Потому что без вот такой ответственности недопустимо какие-либо давать рекомендации или команды. Мы вот в нашей современной жизни можем быть чем-то недовольны, вот особенно вышестоящими органами, их деятельностью, их там различными какими-то законодательными актами, которые входят в нашу реальную жизнь. Но мы еще не должны забывать о том, что именно они берут ответственность перед Богом. Они могут об этом, может быть, и забывать, не помнить, но
ответственность
никто не снимает, да. И мы об этом должны помнить. И не возмущаться сразу тем, что вот нам какой-то законопроект не нравится, вызывает там возмущение, та же пенсионная реформа. Конечно, это не очень приятно. Вот. И в последнее время, так можно сказать, международное положение такое, что оно, в общем-то, не располагает к тому, чтобы обеспечивать нас социальными какими-то гарантиями. Вот это еще нужно понимать, что мы на этой планете, Земля, мы же не одни, наша Россия. Вот существуют еще и другие народности, да, населяющие нашу планету. Вот. Поэтому все, вот это нужно взвешивать, ответственность. И, конечно же, поскольку с христианской точки зрения важно еще понимать о том, что вот такой человек берет ответственность на себя и движим, особенно если этот близкий человек, он движим любовью к нам, вот, проявлением заботы о нас.
Еще один звонок, прям считанные минуты остается.
Алло.
Давайте коротко постараемся ответить. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Алексей, благословите.
Бог благословит вас.
Вот скажите, пожалуйста, вот прошлую субботу был разговор насчет ведения. То, что в алтарь, да, вошла святая святых. Почему, да, сейчас, в настоящее время, в храмах работают алтарницы женщины?
Угу. Все, благодарю вас. Угу. Хороший вопрос. А вы знаете, такого прямого запрещения, вот если разобраться, прямого запрещения женщине заходить в алтарь, такого вот мы не находим.
Это традиция.
Это традиция, да. И были времена до 14 века, если я не ошибаюсь, у нас в России девочек заводили в алтарь при крещении. Вот сейчас этого нет, то есть после 14 века. А вот до 14 века у нас в России заносили девочек в алтарь при крещении.
Как и мальчиков.
Да, как мальчиков, да, так и девочек заносили в алтарь. То есть мы видим, что, в общем-то, здесь вот такого какого-то препятствия для девочек в связи с ее какой-то природой, что ли. Ну, а как еще понять, что у нее какая природа, что ли, неполноценная? Почему ее нельзя? Или она, ну, носительница скверны, что ли, какой-то, что ее нельзя ввести туда? Да нет же, мы не находим такого учения в христианстве. Здесь связано еще с физиологическими процессами, я не буду их уточнять, которые вот у женщин называются критическими днями, вот, поскольку вот такое явление, оно связано вот именно с женщиной, то поэтому ее как-то вот не принято приглашать в алтарь для работ. А поскольку вот этот процесс у нее заканчивается в жизни, то вот это препятствие, оно как бы устраняется. И поэтому мы находим возможным вот таких женщин, уже пожилых или вдовых, приглашать в алтарь.
Спасибо за беседу, отец Алексей. Не обо всем успели поговорить. Я предлагаю, наверное, разговор перенести на следующую неделю, потому что есть еще много таких интересных аспектов. этого важного в христианстве понятия послушания. Ну а на сегодня наше эфирное время подошло к концу. Я напомню, что программу подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. А в следующий раз слушайте нас в субботу, 29 декабря в 11 часов 10 минут на Радио России из Пензы. До свидания.
Мир православия.